Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Слово «красота», как правило, вызывает ассоциации приятные. Но стоит нам заговорить о красоте, как тотчас оказывается, что красота не только приятна, но и неуловима, мимолетна, несказанна. Об этом несказанном благолепии, красоте, пойдет речь в передаче «Красота не спасла мир». Записи разных лет. Дать профессиональную оценку красоте я предложил московскому психологу Маргарите Жемкачьян.
Хоть я психолог и очень люблю свою профессию, я должна признать, что красота сильнее психологии. Я припоминаю один случай, когда совсем молоденькой девушкой я ехала в метро, пошла девушка. Знаете, у меня было ощущение удара, шока. Мне показалось, что она просто ожившая скульптура из Эрмитажа. Там есть целая галерея римских копий, классических скульптур. И вот она походила на одну из них, Психею. Все лицо было словно выточенное, и такое одновременно и нежное, и совершенное. А когда она вышла, я посмотрела на окружающих, никто даже не заметил, никто на нее даже не взглянул. Такие признанные красавицы, Быстрицкая или Элизабет Тейлор. Их лица тоже вот необыкновенно красивые, как дар такой. И мне действительно нравится и та, и другая. Я считаю их действительно замечательно красивыми. Но я хотела бы сказать вот о чем, что мне не хочется смотреть на то, как они двигаются, не хочется слышать голос. То есть там красота лица не совпадает с каким-то внутренним состоянием. Мне кажется, красоту не каждая женщина может вот вынести. Они, мне кажется, такие красивые женщины не знают, что делать со своей красотой. И я бы сказала, что красота – это полное совпадение внешнего и внутреннего лица, тела, голоса. Если вот такого состояния достичь хотя бы раз в жизни, то она становится сильнейшим ресурсом для каждого человека. Тут я немножечко снова становлюсь психологом. Когда у человека нет сил справиться со своими проблемами, и ничего не помогает, я предлагаю ему вспомнить фотографию, на которой он или она себе нравится. И вы знаете, в ту же секунду, просто я еще только заканчиваю говорить, в ту же секунду лицо начинает сиять, появляется улыбка, оживление. И я тогда с этим могу работать, я могу полагаться на этот внутренний ресурс. А что это такое? Это то состояние, в котором человек чувствует себя красиво. Поэтому мне кажется, что каждый может хотя бы раз в жизни, и не только раз, ощутить вот себе это состояние красоты.
Маргарита Степановна, а у вас есть такая фотография?
Да, есть.
Вы часто глядите на эту фотографию?
Нет, я редко, пожалуй, смотрю, но эту фотографию очень люблю. На ней жую яблоко.
Маргарита Степановна, как вы думаете, существует ли психология красивых людей и психология уродов?
Конечно, у дурнушек есть такая безнадежность, а вот у красивых есть одна актриса, ну, не буду ее называть, чтобы не обижать, но она так заботится о своей красоте, ну, она красивая, ну, обыкновенной такой красотой, но вот она немножко смешная и жалко, потому что она все время смотрит, оценивают ли эти ее труды. У нее даже передача была специальная, как заботиться о красоте ближе к 50 годам. Мне ее чуть-чуть жалко. И также жалко, может быть, иногда, вот, ну, какой-то один момент, гениальную Инну Чурикову, у которой лицо совсем не эталон красоты, но которая намного талантливее многих голливудских звезд, и когда в Каннах она шла, там рядом у нее было такое отчаяние вызова. Если среди записных красавиц разодетых, вот шла наша Инна Чурикова. Там, где ценилась красота, ей было очень тяжело. Там, где ценился талант, она была свободна, естественна, и в своих ролях она бывает необыкновенно хороша. Вот каким чудом? Это уже вот чудо преображения.
Красивых людей когда-то называли взрачными, нравными чувству изящного. Московский психолог Маргарита Жемкачан среди призванных красавиц назвала актрису Элину Быстрицкую. Я позвонил актрисе и прямо и искренне сказал, что считаю ее красавицей, и потому прошу принять участие в передаче о красоте.
Я вас благодарю за этот комплимент, я по-другому не могу это воспринимать, но я в связи с этим взяла словарь Ожегова и прочитала, что такое красота. Это совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху. Все красивое и прекрасное. Если говорить вот так по словарю, то это скучно. А у меня другое, я не помню, сейчас, по-моему, это у Заболоцкого. А что такое красота? Огонь, мерцающий в сосуде, или сосуд, в котором пустота?
Внешность для вас – это все-таки счастье или бремя?
Вот вы знаете, ни то, ни другое. Я никогда не считала себя красивой. Я всегда думала о том, что красота – это внутреннее свойство.
В детстве вам говорили о том, что вы красивы?
Я услышала такую фразу, вот в 41-м году стояли двое раненых, а ведь я в госпитале уже была, я работала, я с девчонкой пошла работать. И один раненый сказал другому: «Посмотри, какая красивая девушка». Я тоже оглянулась, чтобы увидеть, а там никого больше не было. И я, придя домой после работы, я уже стала смотреться в зеркало на этот предмет и нашла, что они ничего не понимают.
Вам часто делают комплименты?
Ну, теперь да, часто. Но комплименты всем женщинам приятно слышать, только вопрос в том, чтобы голова не кружилась от этого.
Кто ваш идеал женской красоты?
Мне очень нравилась Грета Гарбо.
Говорила Элина Быстрицкая. Особые отношения с красотой у изобразительного искусства. О своем понимании красоты говорит московский художник Илья Глазунов.
Сейчас уже стало расхожими слова Федора Михайловича Достоевского, что красота спасет мир. Красота – это есть проникновение души художника, его «я», его подсознание и сознание в гармонию Божьего мира. И когда 20 век принес идею мира, антимира, то есть как, например, авангард, как его само название – авангард передового коммунистического искусства, они, с моей точки зрения, как идея, завидовали красоте Божьего мира, их пытались творить свой мир. Когда мы видим, как некоторые художники рисуют ухо на животе, глаз на лбу, это есть сатанинский бунт против красоты Божьего мира. Это путь коммунистической тирании, это путь сатанизма. Красота спасет мир.
Вам доводилось писать портреты политических деятелей, самых разных. Это не противоречило вашей концепции красоты, вашему чувству красоты?
Вы знаете, политический деятель ничем не отличается от неполитического деятеля. Два уха, два глаза, своя бессмертная душа. Это нисколько не противоречит, как не противоречило, что Гойя писал политических деятелей, Левицкий, Веласкес и многие другие художники, наш великий Серов и Репин писали Николая II, почувствовать музыку души человека и сделать похожий портрет, потому что если портрет не похож, то это значит не портрет. А для этого нужна школа и высокое мастерство.
Индире Ганди или Леониду Брежневу нравились портреты вашей кисти?
Вы знаете, безумно, мои портреты нравятся всем, иначе бы меня бы не приглашали. Последний портрет, который я делал, портрет короля Испании. Он ему очень понравился.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Красота не спасла мир». Совместимо ли остро современное, если угодно, авангардистское понимание красоты и искусства иконописи. Вот мнение митрополита Сурожского Антония. Я записал его в Лондоне в 1994 году.
Нельзя раболепно переписывать икону, потому что невозможно человеку, который в себе несет религиозный опыт, копировать и передавать чужой опыт, будь то он его собственный. Поэтому существует столько иконных списков, которые называются одним и тем же именем, и которые друг на друга не совсем похожи, потому что тот, кто писал список, не был рабом своего оригинала. Я скажу еще другое, на что, вероятно, некоторые, многие верующие обидятся. Не обязательно держаться древних образцов. Церковный опыт и личный опыт Бога, святых, святыни, внутреннего своего переживания святости и греховности может быть передан не только теми формами, которые были выработаны в византийской, новгородской, московской традиции. Я себе представляю, и я это видел на опыте, что можно взять икону Рублева, вмолиться в нее, вдуматься, вжиться в нее, и потом ее выразить абстрактно. Но за этим должно стоять искание того, кто будет писать подобную икону.
Французский эссеист Луи Мартинес родился и вырос в Алжире. Тема его монолога – «Чужая красота».
В полифонических культурах, которые я еще застал в довоенном Алжире, там, где не сливаясь соседствуют религии, обычаи и языки, чужое понимание и чувство красоты ставит такие отчетливые вехи – еда, одежда, звучание речи. Недаром слово «вкус» обозначает элементарное ощущение снедаемого и тягу к более извлеченным формам и идеям. Арабские кондитерские изделия отражают противоположные стремления архитектуры. Квадраты, кубы рядом с медовыми арабесками. Внешние признаки близкой и чужой эстетики и так торчат, их не обойдешь. То мечеть, то разосланные ковры для молитв, то подкрашенные блестящие глаза над чедрой. Заглянешь в их дом, и поражает нагроможденность вещей, разрозненных, атласно-пестрых, как только что скинутая с верблюда добыча. Орнамент не все покрывает, как в поздней готике или барокко, а втискивается в длинные колодки, как стискивается ерес, или как запираются женщины в гарем. Вот это отделение мира на исламское и неисламское, на мужчин и женщин, на видимую женщину глаза и невидимую, оберегаемую покрывалом, как ни странно, создает особое обаяние исламской культуры. В любовных песнях, как помнится, упоминаются только женские глаза, иногда брови. Этого достаточно. Остальные желания и порывы кишат и молчат за легким покрывалом. В моем детстве женская красота у мусульман была скорее предметом осязательных, нежели зрительных или словесных восторгов. Невест подкармливали семечками, чтобы их отроческие силуэты округлились на радость будущих владельцев. Радуются в круглому горбу верблюда люди, которые усвоили и распространили византийский купол и выбрали себе в эмблему блестящую саблю полумесяца. А нам снисходительно оставили разгул растительных и животных форм и даже причудливую мысль водворить женский образ на небесный престол.
Теперь о нечеловеческой красоте, нечеловеческой в прямом смысле. Когда-то Гераклит сказал: «Самая прекрасная обезьяна безобразна по сравнению с родом людей». У британского ученого, владельца маленького домашнего зоосада Дональда Рейфилда, более сложное отношение к красоте фауны.
Длинные ресницы верблюда, желто-зеленые глаза пантеры. Вот красота для таких зоофилов, как я. Гепард кажется красивым, потому что он проворен. Мы его завидуем. Зато ленивец, который по зову природы сходит всего раз в неделю своего дерева, некрасив. Он пародия на нас самих. То, чего боимся, тоже отталкивает. Мы любим то, во что мы никогда не превратимся. Прыгающую газель, ныряющую выдру. Вот в чем недостижимый идеал красоты. Без сомнений, для нас зверь прекрасен, потому что он напоминает зверскую красоту в человеке. Есть у английского писателя Дэвид Гарнетт чудесный рассказ «Дама в лисицу». Герой видит, что его горячо любимая жена – оборотень. День изо дня, незаметно для себя, она превращается в лисицу. Начинает обманывать, убивать дичь, пачкать в доме и в конце концов уходит к себе в нору и исчезает где-нибудь в лесу. Влюбленный муж не упрекает, не удерживает ее, а просто чистосердечно любуется ее красотой. Красота отнюдь не добродетельности, она даже в лживости животного. И эта красота, с точки зрения мужчины, обязательно женственна. Конечно, в Англии, где охотятся собаками на лисиц, есть сложное отношение к этому воплощению красоты. Но, как писал Оскар Уайльд, каждый убивает ту, которую он любит. Трус поцелуем, храбрый мечом. Фрейдист, я не сомневаюсь, увидит в привязанности к животной красоте злоупотребление половых инстинктов. О любви англичан к лошадям есть довольно ехидный французский анекдот. Разговаривают два английских кавалериста. «Ты знаешь, Браун получил от командира нотацию за свои слишком интимные отношения к своей лошади. Жеребцом или с кобылой?»
«С кобылой».
«Ну, слава богу, я всегда знал, что Браун не извращен».
Об идиллических пейзажах Дахау и великолепных буковых лесах Бухенвальда знают лишь те, кто бывал в этих местах. В 1944-1945 годах журналист «Радио Свобода» Глеб Рар был узником этих немецких концлагерей. Запись из моего архива. Глеб Рар умер в 2006 году.
Нет, ужас несовместим с красотой. В первый же день у меня на глазах капо кулаками и сапогами забил насмерть молодого поляка по принципу некрасоты. У парнишки была так называемая «заячья губа». Если начинаешь видеть красоту, значит, загорелась в тебе надежда. В апреле 45-го погрузили нас около 5000 заключенных Бухенвальда на станции Веймар города Гёте и Шиллера. Кстати, на территории самого Бухенвальда стояло дерево, под которым любил отдыхать Гёте и созерцать красоты окружающей природы. Чтобы заключенные не вздумали последовать его примеру, дерево Гёте было окружено колючей проволокой. Но вот погрузили нас в товарные вагоны с высокими стенками, но без крыш. На вагон по 80 заключенных и по 2 эсэсовца с автоматами. В вагонах умирали доходяги. Если ночью кто в полузабытие начинал двигаться в вагоне, эсэсовцы, не глядя, пускали очередь, убивали двоих, троих. Но в 45-м апрель стоял ясный и сухой. Ни разу мы не промокли в наших открытых вагонах. И вот почувствовалась весна, как раз, когда мы уже оказались в Баварии. И то тут, то там замелькали на пригорках деревенские баварские церквушки с куполами, точь-в-точь такими, как в России. Красота! И повеяло весной и надеждой. 27 апреля сдали нас в Дахау. 29 апреля пришли американцы. В Дахау я уже при американцах пережил сыпной тиф и был много дней без памяти. Когда очнулся, почувствовал запах свежескошенной травы. Так и остался он для меня запахом начала жизни сызнова, запахом красоты.
Журналист Глеб Раар. Запись из моего архива. И, наконец, о прикладном понимании красоты. Верите ли вы, что красота может быть благоприобретенной, рукотворной? Этот вопрос я задал сотруднице Московского института красоты Ирине Григорьевне Горбуновой.
Конечно, было бы странно, если бы кто-то из нас в это не верил. Многие женщины, будучи, в общем-то, от природы достаточно красивыми, ну, скажем, или симпатичными, или миленькими, а многие этого просто не сознают. Мы стараемся внушить женщине, ну, на любом этапе, когда она к нам попадает, будто трехлетняя девочка или уже девушка-подросток или женщина, мы помогаем ей раскрыть себя.
Что за люди, пациенты вашего института? Это романтики или вполне практичные рассудительные люди?
Нет, я должна вам сказать, что большинство пациентов – это вполне нормальные практичные люди. Ну, есть, конечно, и те категории, которые вы перечислили, без этого не бывает. Есть акцентуированные личности, которые, скажем, ни в коем случае не согласны с качеством глаз. Либо это человек, которому, ну, вдруг срочно понадобилась молодость. Вы знаете, когда возникают эти проблемы у женщин. И тогда мы с удовольствием помогаем женщине. Это люди, которые связаны профессионально со своей внешностью. Это, естественно, актеры, дикторы.
Как вы находите общий критерий красоты с вашими пациентами?
Потому что общего нет. И мы никогда не стремимся подогнать яркую индивидуальность каждого человека вот к какому-то общему критерию. Есть расхожая фраза «некрасивых женщин нет, есть ленивые». Но я так, например, никогда не говорю нашим пациентам. Я говорю, есть только женщины, которые не понимают, что они красивые. Есть философский критерий только красоты, да? Это, так сказать, интеллектуальная наполненность, это вот то содержимое сосуда. Но поскольку мы все-таки имеем дело с оболочкой сосуда, то у нас, конечно, она чрезвычайно разнообразная. И мы это очень приветствуем. И мы страшно рады тому, что существует множество женщин.
Ваши пациентки приносят фотографии, так сказать, эталоны красоты?
Ну, бывает, конечно, и такое.
Фотографии каких актрис чаще всего вам показывают пациентки?
Очень редко бывает, чтобы принести целое лицо. Эталоном может служить отдельная часть какая-то лица.
Вам нравится, так сказать, ваша продукция? Вы верите, что благодаря вам в мире стало больше красивых людей?
Да я не только верю, я это твердо знаю. Потому что вот мы в нашем отделении уже вырастили практически целое поколение людей, которые уже водят к нам своих детей. И мы, конечно, качество нашей продукции просто уже, так сказать, зрим воочию.
Вы узнаете своих преображенных пациентов на улицах?
Иногда нет. Не только на улице. Иногда мы их не узнаем, когда они приходят к нам вновь.
Вы слушали передачу «Красота не спасла мир». Записи разных лет. «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.